Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Это программа «Врачи и пациенты». Продолжаем наш эфир. И сейчас предлагаю поговорить о женском здоровье. На связи с нашей студией Анна Робертовна Кашаян, врач-акушер-гинеколог-консультативно-диагностического отделения городской клинической больницы имени Плетнева. Анна Робертовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, очень рада вас слышать. Приветствую вас, дорогие слушатели.
Взаимно. Ну что, давайте поговорим о нас, о девчонках, потому что очень важно уделять себе внимание, своему здоровью. Некоторые, к сожалению, забывают это делать. Вот будем напоминать, как, зачем и почему это самое главное. В каком возрасте следует впервые посетить гинеколога? Сейчас основные правила проговорим. Ну и про заболевания, конечно, говорим самые частые.
Да, Наталья, очень важно на самом деле знать, когда впервые нужно посетить гинеколога. Очень многие об этом забывают, не обращают на это внимания, но первое посещение девочки гинекологом должно состояться, когда ей будет 3 года. Мама должна привести своего ребенка к доктору-акушеру-гинекологу для того, чтобы осмотреть наружные половые органы, делать ультразвуковое исследование малого таза, для исключения любой патологии. Потому что даже на этапе внутриутробного восстановления репродуктивной системы женщины могут быть какие-то изменения патологии. Очень часто, к сожалению, бывают такие случаи, когда на скрининговых исследованиях беременных женщин выявляют какие-то новообразования у плодов женского пола, и в таких случаях иногда даже рекомендуют операции, которые проводятся в перинатальных специализированных центрах еще на этапе только становления внутриутробного девочки. Вот, поэтому первое посещение – это в 3 года. Далее уже есть определенные указы, по которым мы, врачи, работаем. Следующий посещение девочки врачом-акушером-гинекологом – это в возрасте 6 лет. И далее уже, когда начинает становиться менструальный цикл, начинает девочка менструировать в возрасте в среднем 10-14 лет, девочка направляется к врачу-акушеру-гинекологу по месту жительства для, опять-таки, исключения какой-либо органической патологии, проведения беседы о том, как должен проходить ее менструальный цикл, на что обращать внимание и в каком случае обращаться к врачу-акушеру-гинекологу.
Угу. А вот, кстати, вот девочка выросла, девушка уже женщина, все нормально, гормональный, например, фон, прекрасный цикл, но тем не менее, нужно ли обращаться для профилактики к специалисту, да, например, с какого возраста, как часто, какие необходимые анализы сдавать здоровой женщине?
Профилактические осмотры у здоровых женщин проходят каждый год, то есть это ежегодный обязательный осмотр. И с 25 лет обязательно рекомендуется сдавать мазочек на онкоцитологию с целью профилактики рака шейки матки не реже, чем один раз в 3 года. А у женщин, у которых есть в анамнезе онкологические заболевания органов репродуктивной системы или у которых выявлен вирус папилломы человека, анализ на онкоцитологию рекомендовано сдавать один раз в год.
Угу. А вот по поводу вируса папилломы человека, ведь существует прививка и от этого вируса для девочек, да? Вот что можете по этому поводу сказать?
Да, есть действительно прививки, их несколько видов. Я за вакцинирование девочек этой вакциной. И раньше даже был пилотный проект, его проводили в Подмосковье, когда всем девочкам при становлении менструального цикла сразу вводили эту вакцину. И по всем исследованиям, которые проводились после, соответственно, 5-летнего завершения данного пилотного проекта, у девочек, которые были вакцинированы и которые жили половой жизнью, вирус папилломы человека диагностировали реже, чем у женщин и девочек, которые были не вакцинированы. Сейчас, к сожалению, не всегда доступны в поликлиниках эти вакцины, но, как правило, они очень хорошо защищают от онкологических заболеваний конкретно шейки матки. Не на 99,9, как говорится, да, процентов, но в большинстве случаев. И в некоторых странах даже рекомендуют обязательное вакцинирование, то есть вакцина от вируса папилломы человека входит в национальный календарь прививок, как у нас это от вируса кори, краснухи, гепатитов. Вот, в некоторых странах это делается в обязательном порядке.
Угу. Это очень важно, потому что действительно уже доказано, что вирус папилломы человека 16-17 типа самый такой онкогенный и страшный. А тут прямо, да, профилактика хорошая. А вообще, Анна Робертовна, с какими заболеваниями чаще сталкиваетесь вы на практике? Чем чаще болеют молодые женщины?
Я работаю в хирургическом стационаре. У нас в основном мы сталкиваемся с органической патологией. Это какие-то состояния, связанные с органическими патологиями по типу миом матки, полипов, кист яичников. Да, и мы решаем с женщинами, как дальше организовать вопрос по решению данной проблемы. Как правило, это хирургическая тактика лечения, но есть определенные особенности. Например, бывает такое, что обращаются женщины с объемными образованиями яичников, которые не планировали репродуктивную свою функцию, которые еще не беременели, не рожали. Тут, конечно, встает вопрос о многопрофильном диагнозе. Тут должна быть обязательно консультация репродуктолога с позиции того, чтобы сохранить овариальный резерв, и только потом уже решение об оперативном лечении. Сейчас, к сожалению, очень выросло количество пациенток с злокачественными образованиями шейки матки. И в первую очередь я конкретно связываю это с низкой посещаемостью врачей-акушеров-гинекологов, с низким процентом обращения к докторам, потому что кого не спроси, как долго не были бы у врача-акушера-гинеколога, 5-10 лет. То есть, вот, к сожалению, такая вот тенденция идет, что женщины на себя как-то откладывают свое здоровье на потом, а когда приходит время проверяться, уже есть такие проблемы, с которыми нужно справляться быстро и качественно.
Да, и прогнозы могут быть другие. Поэтому мы как раз и призываем, что нужно диспансеризацию проходить, к гинекологу ходить не 5, 10, 15, 20, 30 лет назад, а по факту прям вот... Кстати, как выбрать своего врача? Вот есть какой-то такой совет для всех нас, для девушек, женщин?
Вы знаете, это всегда очень индивидуальный подход, все мы разные, у всех есть свои какие-то мнения, у всех есть свои пожелания к докторам, кто-то хочет доктора мужского пола, кто-то женского пола, кто-то постарше, кто-то помладше, ведь некоторые думают, что чем старше доктор, тем более он опытен, тем более менее он знает. Да, но по факту не всегда, к сожалению, так оказывается. Молодые доктора, они больше иногда вступают в контакт с пациентками, больше с ними о чем-то разговаривают, то есть могут связаться и по телефону, и по видеосвязи. Доктора, конечно, старые закалки не всегда так делают. Они немножко по-другому были обучены, воспитаны. Вот, поэтому всегда, когда женщина, неважно, обращается просто для профилактического осмотра или это постановка на учет по беременности, всегда это метод выбора и подбора. Хорошо, что в нашей стране мы предоставляем пациенткам такую возможность сменить доктора в любой момент. Это может быть как и личное желание женщины, да, так и переезд ее, например, куда-то на другое место. Вот, и, соответственно, индивидуальное какое-то ее решение, да, для того, чтобы наблюдаться именно того доктора, с которым ей будет комфортно.
Да, это действительно очень важно. Давайте все-таки сейчас снова о заболеваниях поговорим, а точнее об опасных симптомах женских заболеваний. А вот с каким симптомом женщина срочно должна бежать к гинекологу? Ну, не терять время. Либо их несколько симптомов.
Как правило, да, я выделю, наверное, несколько. Это острая боль в нижней части живота, сопровождающаяся температурой, патологическими выделениями из половых путей, а также ациклическими кровянистыми выделениями. Бывает такое, что женщина приезжает по скорой помощи, говорит: вы знаете, у меня выделение кровянистое уже в течение месяца. Спрашиваешь, а чего не обращались, а как же так? Ну вот что-то не было времени, не до себя, то праздники, то дети. К сожалению, такой ситуации допускать нельзя, потому что, помимо всего прочего, что есть уже однозначно какая-то органическая патология репродуктивной системы, это снижение гемоглобина, это какая-то сопутствующая патология, и то есть подготовка к оперативному лечению усложняется, качество жизни пациентки ухудшается, и, соответственно, последующие прогнозы могут быть менее радостными, чем это могло бы быть при впервые выявленном обращении, да, при регулярном посещении акушера-гинеколога. То есть ациклические кровянистые выделения, особенно в менопаузе, когда у женщины уже нету регулярных менструаций, должны насторожить женщину, и обязательно она должна обратиться к акушеру-гинекологу по месту жительства или в какой-то кабинет патологии шейки матки, который есть в некоторых поликлиниках нашего города, нашей страны. Вот. И дальше уже профильный специалист должен направить дальше пациентку для консультации по поводу оперативного или медикаментозного лечения для того, чтобы предотвратить заболевание на ранней стадии. Также вот хочу отметить отдельно, обязательно женщина при обращении к гинекологу должна проконсультироваться по поводу состояния молочных желез, потому что не всегда терапевты назначают УЗИ молочных желез, маммографию, а эти два органа молочной железы и органы репродуктивной системы очень тесно связаны между собой, потому что любое гормональное какое-то нарушение может вести с собой и заболевание молочных желез. То есть все должно вкупе обязательно обследоваться, рассматриваться, и введение женщины с патологией репродуктивной системы должно обязательно сопровождаться и обследованием молочных желез.
Вот очень важный этот момент, потому что, к сожалению, мы обсуждали с нашими онкологами, что, к сожалению, у женщин на первом месте как раз рак молочной железы. И как раз часто не на первых, вторых стадиях, потому что все это долго протекает, и симптомы разные везде, и как-то самолечением занимаются, и не обращают внимания, когда уже действительно серьезно все уже экстренно поступает в стационар. Поэтому здесь надо за собой смотреть. Очень-очень-очень надо, раз это действительно.
Да, и очень вот грустно слышать от некоторых женщин, что я вот прочитала в интернете, там кто-то что-то пишет. Честно, вот сердце кровью обливается, когда они что-то там начитаются, выжидают какой-то длительный период, а образование уже или какое-то заболевание начинает прогрессировать, и уже, к сожалению, приходится к радикальным каким-то методам лечения прибегать, нежели остановить процесс на ранней стадии. Поэтому я всех активно призываю не читать ничего нигде в интернете, а если это не какая-то действительно научная статья, заверенная Министерством здравоохранения, а прямиком идти к специалисту в клинику, где вас правильно направят, где правильно вас полечат.
Вот именно. Тем более существуют заболевания, которые протекают бессимптомно. Например, заболевания, передающие половым путем. Какие анализы, как часто нужно сдавать для профилактики этих инфекций? Анна Робертовна.
Да, очень актуальная тема, которая приводит к женскому бесплодию, к непроходимости маточных труб и, к сожалению, к невозможности наступления беременности самостоятельно. Очень много заболеваний, передающихся половым путем, которые протекают бессимптомно, но вызывают спаечный процесс в малом тазу. Раз в год обязательно женщина должна сдавать мазок на степень чистоты влагалища, потому что основные критерии, конечно, по которым мы можем оценить воспалительные процессы, найти патогенные бактерии или условно патогенные, именно этот анализ. И уже дальнейшее лечение или какие-то дополнительные исследования в виде посева бактериологического из полости влагалища, из цервикального канала, анализов методом ПЦР, полимеразной цепной реакции, как раз-таки на вирус папилломы человека, мы можем назначить только после банального мазка на степень чистоты влагалища, то есть на флору. И уже после этого обследовать женщину более детально, чтобы выявить какие-то проблемы, которые она, возможно, не замечала. Потому что даже использование барьерных методов контрацепции не защищает от всех заболеваний, которые передаются половым путем.
Да, это точно. Вот, кстати, к методам контрацепции. Сейчас мы к ним и обращаемся. Какие современные самые методы на данный момент есть? Что-то новое появилось за последние десятилетия? И вообще наша женщина, к чему больше склонны обращаться?
Ну, вот, к сожалению, с методами контрацепции не всегда все правильно информированы женщины, хотя во многих школах, как раз когда у девочек наступает репродуктивный период такой, к ним приходят туда специально обученные люди, которые рассказывают о правилах и методах контрацепции, не все об этом почему-то знают, не все проинформированы, участились случаи нежеланных беременностей, направляют на прерывание, хотя я большая сторонница гормональной контрацепции, очень много читала про это, очень много даже в институте писали, мы разные статьи, исследования проводили, и в некоторых странах рекомендуют даже назначать гормональную контрацепцию девочкам с уже наступившей менструацией, то есть менархия, первое менструалоподобное кровотечение, для того, чтобы избежать нежелательных последствий. У нас в России очень много методов контрацепции. Это гормональные, барьерные методы контрацепции, внутриматочные методы контрацепции, средства экстренной контрацепции. То есть бесчисленное множество. Всегда это метод выбора и подбора. Помимо того, что эти препараты имеют лечебный эффект и контрацептивный, они очень хорошо влияют и на общее состояние женщины, то есть улучшается состояние кожи лица, улучшается настроение, обмен веществ может нормализоваться. Поэтому в основном с теми женщинами, с которыми работала я, мы, конечно, назначаем гормональные контрацептивы таблетированные, они удобны в применении, они микродозированные. И большой вопрос всегда у всех женщин возникает, что вот как только я начну гормоны принимать, значит, я потолстею.
Да.
Нет, это неправда, это давно научно доказано, что женщин не набирает вес при приеме гормональной контрацепции, потому что они сейчас все микродозированные, очень маленькая концентрация гормонального средства в таблетке, и, соответственно, набор веса может быть связан только с тем, что женщина начинает больше употреблять углеводов и нарушает свой обмен веществ, поэтому только она может набирать вес. А так нежелательных последствий у применения гормонально таблетированной контрацепции очень мало. Я вот конкретно сторонница именно этого метода. Но тут тоже все очень индивидуально. Есть женщины, которым противопоказан этот метод. Например, как раз женщины с кистозными образованиями молочных желез. Да, тут немножко нужно все-таки обследовать женщину и решить, что, может быть, все-таки ей пользоваться лучше барьерным методом контрацепции или внутриматочным, например, потому что она действует местно, только на органы репродуктивной системы, матку, шейки и яичники. То есть вот с каждым пациентом нужно индивидуально работать, подбирать контрацепцию и все-таки детально информировать женщину о возможных побочных эффектах, о длительности применения контрацептивов, да, вот, и возможности их смены или, например, каких-то переходе на другой контрацептив. Недавно вот буквально меня медицинский представитель приглашала обучиться новому препарату. Есть, ну, тоже это метод контрацепции, вводится небольшая капсула подкожно, и периодически она выделяет вещество, препарат, который блокирует овуляторную функцию, соответственно, нежеланная беременность не наступает. Многие женщины выбирают именно этот метод, потому что он удобен, никто не забывает выпить таблетку, да, нету никаких нежелательных последствий, но там тоже есть свои минусы и плюсы, конечно. Опять-таки, да, вот повторюсь, это все очень индивидуально.
Да, индивидуально. То есть самому назначать ничего не надо. Вот мы об этом постоянно говорим. Пришел в аптеку, купил и стал принимать? Нет, потому что, может быть, вы не знаете, что у вас в организме где-то что-то протекает, и какие последствия могут быть, правильно?
Да. Да, самолечением никогда заниматься не нужно ни в коем случае, потому что нежелательные последствия, к сожалению, от абсолютно безграмотного применения препаратов, они могут быть летальными, могут быть пагубными, и поэтому никаких препаратов нельзя принимать без консультации со специалистом. Это везде, конечно, написано во всех инструкциях, но я еще раз повторюсь об этом, потому что, к сожалению, это может закончиться страшно.
Потому что да, кто-то делится, там подруга, там знакомая посоветовала. Нет, да. Нет, и еще раз нет, дорогие друзья. Только с доктором подбираем индивидуально. По поводу вот самого частого заболевания, наверное, у девчонок — эрозия шейки матки, у женщин, у молодых. Почему она вообще, в принципе, это заболевание возникает, это эрозия? И каковы симптомы?
И эрозию шейки матки сейчас не все доктора выставляют такой диагноз.
Так.
Правильнее, наверное, писать эктопия шейки матки. Все-таки это такая немножко узкая тема, узкая патология.
Ага.
Бывают даже врожденные эктопии шейки матки, эрозии, как вот говорят. Да? То есть это бывает абсолютно нормальное состояние шейки матки при условии, что мазок на степень чистоты влагалища и на онкоцитологию нормальный. Но опять-таки, что это такое? Это, грубо говоря, открытая рана, за которой нужно постоянно следить. И риск инфицирования половыми инфекциями у женщин с выявленной эктопией шейки матки, он гораздо выше, чем у женщин с нормальным строением шейки матки. Поэтому, если была впервые выявлена эктопия, эрозия шейки матки, нужно обязательно за ней следить, обязательно сдавать мазочек на флору, на онкоцитологию. И если есть какие-то изменения, незамедлительно обращаться к врачу-специалисту. Чаще всего женщины с усугублением патологии данной, они обращают внимание на усиление выделений из половых путей, контактные кровянистые выделения. Это, конечно, повод обратиться все-таки к доктору, да, чтобы назначили какое-то лечение и, возможно, даже оперативное какое-то лечение по поводу эрозии, эктопии и иногда даже назначают биопсию шейки матки при каких-то изменениях при осмотре в зеркалах женщины, при кольпоскопии, да, при измененных каких-то сосудах в шейке матки. То есть это все-таки такое состояние тоже, которое мы должны наблюдать обязательно.
А, кстати, вот у меня вот такой вопрос. А как часто нужно делать УЗИ у акушера-гинеколога? Одно дело посмотреться, да, раз в год мы сдаем мазки, а вот УЗИ вообще не везде же его делают все равно. Назначают.
Во всех женских консультациях врачи-акушеры-гинекологи раз в год стандартно должны назначать ультразвуковое исследование матки с придатками для выявления какой-либо органической патологии. То есть это обязательно. И очень многие женщины в менопаузе почему-то думают, что раз менструации закончились, значит, все, никаких заболеваний больше не будет, кисты расти не будут, миомы расти не будут. Это большое заблуждение, к сожалению, в менопаузе могут обостряться любые образования, которые были выявлены ранее. И вот недавно буквально, как пример, была женщина на приеме, не была она у гинеколога 20 лет, с наступлением менопаузы, говорит, у меня вот была маленькая миомка, и когда она пришла уже ко мне, там было 20 недель беременности миома в сравнении вот, да, с маткой на 20 недель беременности. Она говорит, а как же так, вот она выросла, у меня же нету менструации. Вот, она не обследовалась просто, и, к сожалению, вот такая вот ситуация произошла.
Так что тут
поэтому
надо
каждый
обязательно
год
ходить
обязательно
к специалисту. Давайте тогда, как раз мы начали про миомы говорить, немножко расскажем. Кстати, у меня, знаете, вопрос. Чем отличается миома от полипов?
Это разные органические патологии, разные заболевания абсолютно. Полипы бывают разных типов. Бывают функциональные полипы, железистые полипы. То есть это такая вот патология, которая даже иногда может редуцироваться, и на одном ультразвуковом исследовании мы его видим, а на другом нет. Это может говорить о том, что полип был функциональный, то есть излишний рост эндометрия внутренней части матки произошел на фоне каких-то гормональных, возможно, изменений, да, и полип сам редуцировался. Бывают полипы рецидивирующие, но это мы можем по гистологическому исследованию только понять, какого конкретно они типа были, и уже после этого назначить соответствующее лечение. То есть вот миомы и полипы – это из разной структурной ткани образования и всегда разный патогенез, то есть разная причина возникновения данных образований. Миомы – это все-таки больше такое гормонзависимое заболевание. Миомы, так же, как и полипы, чаще всего доброкачественные. Они развиваются из мышечного слоя, мышечной части тела матки или шейки матки, они обладают прогрессивным, как правило, ростом и могут достигать достаточно больших размеров, вызывать у женщин массивные кровотечения, чего мы всегда боимся, чего пытаемся избежать. Поэтому выявление миоматозных узлов на ранней стадии очень важно, потому что их нужно контролировать. И резкий рост миоматозных узлов, сопровождающийся потерей гемоглобина у женщины, нежелательными симптомами в виде тянущих болезней, болей. Это, конечно, уже показания к оперативному лечению, да, и решение вопроса о данной патологии. Но и то, и полипы, и миомы, это, безусловно, показания к наблюдению, к обращению к врачу, к хирургу-гинекологу и решение вопроса о наблюдении или хирургическом лечении данной патологии. То есть пускать это на самотек ни в коем случае нельзя.
Анна Робертовна, большое вам спасибо. Было очень интересно и познавательно. На связи с нашей студией был врач-акушер-гинеколог консультативного диагностического отделения городской клинической больницы имени Плетнева Анна Робертовна Кашаян. Спасибо.
Спасибо вам, Наталья. Очень рада была слышать.